Свидетели и очевидцы событий. В прямом эфире в программе «Эхо Москвы» своими глазами.
22:11 в Москве. У микрофона это программа «Своими глазами». У микрофона Ольга Бычкова и Софико Шеварднадзе. Софико, добрый тебе вечер.
Добрый вечер, Ольга.
И наш гость сегодня, сейчас мы про него все расскажем, потому что он будет, в свою очередь, рассказывать о том, что своими глазами увидел в СИЗО. Вот изолятор, как это называется?
Следственный изолятор.
Да, следственный изолятор в Москве. Олег Москвин, журналист, бывший сотрудник правоохранительных органов, бывший милиционер, да, при Советском Союзе, в Эстонии. Соответственно, гражданин Эстонии. Олег, добрый вечер вам.
Добрый вечер.
Да. И человек, который оказался на 8, правильно я говорю, месяцев, да, в московском следственном изоляторе. Ну, мы не будем говорить подробно о том, по какому делу, да, вы туда сели. Но вот как расскажете сами, так и расскажете, потому что процесс еще идет, да?
Да, то есть приговора еще не было, мне бы не хотелось, чтобы суд расценил эти мои сейчас выступления как влияние на вынесение решения.
Ну, короче говоря, когда это было с вами произошло? Вот вы вышли недавно совсем, правильно?
Да, я вышел месяц назад, арестовали меня в июне прошлого года по обвинению в распространении экстази. Вот. Но 8 месяцев я просидел сначала в третьем изоляторе, потом в пятом изоляторе.
И вот эти цифры нам ни о чем не говорят.
Да, да, разница? Разницы в принципе никакой нет, просто перевели по подследственности из одного изолятора в другой. И на определенной стадии, то есть во время судебного разбирательства, суд счел возможным выпустить меня, освободить из-под стражи.
А сейчас вы ожидаете суда?
Сейчас я ожидаю приговора, да. Приговоры. Сегодня вот прения были.
Угу. Вы говорили, что вы живете в Эстонии, что вы жили в Англии, что приехали сюда в отпуск повидаться с матушкой, что вы писали роман, какую-то криминальную фантазию, и вдруг попали в СИЗО. Вот насколько вообще ваше представление о СИЗО и, может быть, о том, о чем вы писались, соответствует тому, что вы на самом деле видели и прожили?
Ну, в принципе, именно такое СИЗО я ожидал увидеть. Единственное, чего я не ожидал, что здесь настолько сильно все коммерциализировано. То есть какие-то коммерческие камеры, какие-то проплаты, опера, которые занимаются вместо того, чтобы заниматься безопасностью или там раскрытием преступлений, они занимаются вымогательством денег. Вот это меня больше всего удивило. И масштабы.
Ну, вот вы ожидали, что там будет ужасно, предположим, что там будет как-то вот страшно, кошмарно, или все оказалось как-то так полегче, попроще?
Ну, я не ожидал, что там будет кошмарно. Я примерно представлял, что это такое, потому что я сам же бывший сотрудник милиции, и по роду своей деятельности дальнейшей, когда занимался журналистикой, я много писал о тюрьмах, правда, об эстонских тюрьмах. Ну, я представлял, что такое российская тюрьма.
А чем СИЗО отличается от тюрьмы?
Тюрьма – это один из видов режима при отбытии наказания, в отличие, скажем, от зоны, от колонии, то есть там, где камеры закрываются. А СИЗО – это, по сути дела, похоже на тюрьму, только это люди находятся там под следствием.
До приговора.
Бывает годами находятся.
До приговора.
До приговора, да.
То есть они считаются невиновными. Правильно?
До приговора,
на них
да.
Презумпция невиновности распространяется.
Ну, как бы считается, что должна распространяться.
Но далеко нет. Сами условия, они различаются как-нибудь? Вот как люди живут в СИЗО и как они, там, заключенные, пребывают там свой срок в тюрьме?
Ну, мне не приходилось. Я не знаю, что такое российская колония, но представляю, что там в колонии казармы на много человек рассчитаны, а в СИЗО это камеры на 10, 15, 20, 40 человек, в зависимости от СИЗО. Бывает.
Ну вот как выглядели камеры, камера, в которой вы пребывали эти 8 месяцев? Сколько там было народу вообще, как это все было устроено?
Это была не одна камера. То есть сначала, когда я на Пресню поступил, я попал в 12-местную камеру. Она не была перенаселена, поскольку это была так называемая коммерческая камера. Почему я там оказался, в этой коммерческой? Я вроде не коммерсант, Но когда меня распределяли, меня сразу начало там оперное распределение давить. Вот у тебя такая статья, тебе там придется не сладко, а мы знаем, что если у тебя такая статья, у тебя есть деньги. И, в общем, стал подводить меня к тому, что он отправит меня, с одной стороны, как бы благо мне предлагая, хорошую камеру, где не перенаселенная, но с другой стороны, было понятно, что он хочет денег.
Он их себе в карман, он их себе в карман клал, да?
Ну,
или он с кем-то еще там делился?
Там такая интересная система. Опер работает в паре вместе с какими-то там криминальными авторитетами, ну, со смотрящим так называемым. Вот. И безбожно друг друга обманывают, при этом не выплачивают каких-то денег. Потом опер начинает выдергивать всех заключенных, спрашивает, ты платил, не платил, вот он уже впрямую уже. Потом претензии предъявляет смотрящему, смотрящий отказывается от того, что он получил денег. Там вот такая ситуация.
Чем вам угрожают? Посадить с кем-то ужасным, там, если вы не оплатите, там, или посадить какие-то ужасные условия?
Значит, во-первых, ужасные условия. Сказал, что сейчас вот Сфикова грузинка, она мне сказала, что в камеру грузинам меня переведет. В камеру грузинам. И сказал, что там на 10 мест 30 человек.
Ну, вы же не скинхед, и что
я с грузином? Я не скинхед, да. Ну, не знаю. Якобы статья такая, что грузинам это не нравится.
Ага.
Ну, угроза неопределенного характера. Но когда ты попадаешь в такую ситуацию, естественно, ты более чем серьезно ко всему относишься, ну, и да, сразу начинаешь бешено, лихорадочно взвешивать.
Понял, где, да? Где грузинам блеф, я, кстати, не нравится.
Где блеф, где не блеф.
Так. Ну, хорошо. Значит, вас перевели вот в эту коммерческую, в результате распределили в эту коммерческую камеру. То есть коммерческая – это за сколько?
И чем она отличается от там,
да,
просто камеры?
Она отличалась, насколько я понял, только тем, что она не была перенаселена. Там даже две кровати были свободны. Больше, собственно, она ничем не отличается.
А сколько нужно было отдать, чтобы туда попасть?
Мне пришлось отдать $2000. Причем пришлось, то есть как бы оговаривалось 1000, но сначала взяли 1000, потом сказали, что вроде их не получили, потому что их принимал смотрящий, а смотрящий не поделился с опером, опер начал нервничать, вызывать, опять мне угрожать, что куда-то опять переведет, ну и телефон мне дал, я звонил, в общем, привезли ему еще $1000.
А 2000 – это сумма, которая распределяется вот на все эти, на весь этот ваш срок там пребывания? Или это стоимость какого периода?
Знаете, это об этом нужно было отдельно договариваться. Потому что я так понимаю, что у опера аппетиты не ограничены каким-то определенным сроком. Наверняка он через месяц захотел бы еще, еще и еще.
То есть это бесконечный процесс. Вас переводят туда, потом опять просят деньги. Если нет, вы опять...
Да, да, да. Ну и вот, собственно, после того, как я заплатил очередные деньги, я решил тогда сознаться в том, что я бывший сотрудник. Я знаю, что по закону... Я к тому времени уже узнал, что есть такой закон, и неважно, где ты служил, там, в Эстонии или не в Эстонии, что они обязаны перевести тогда в камеру для бывших сотрудников. А там, кстати, были сотрудники из Таджикистана бывшие, из России, из разных регионов, которые служили тоже очень давно. Вот. И я туда перевелся. Там уже денег не вымогали.
Но там была перенаселенность.
Сколько спальных мест?
Чем отличается камера для бывших сотрудников? Я думаю, она единственное, чем отличается, это тем, что они не перенаселены. Или почти не перенаселены.
Имеется в виду бывшие сотрудники правоохранительных органов.
Да.
Угу.
БС, так называемая.
Угу.
Сокращенно. На Пресне, например, там лишних людей не было. Было ровно столько, сколько спальных мест. Потом, когда меня перевели на 5-й изолятор, там немножко уже похуже было с местами.
Ну, вот вы себе купили номер в этой гостинице, да, фактически. А правда ли, что вообще все, что вот там вот происходит, можно купить за деньги?
Продукты, телефоны.
Угу. Или улучшить?
Ну, очень многое можно купить. Ну, во всяком случае, телефоны, это уж точно. Продукты, алкоголь, наркотики. Это все постоянно покупается и проносится. В основном это, этим занимаются те же самые опера, потому что они контролируют, они... У них есть пути для того, чтобы пронести все это в тюрьму. Если обычных надзирателей, так называемых продольных, коридоры в тюрьме называются продолами, вот этих продольных, их обыскивают едва ли не чаще, чем заключенных. А обыскивают те же самые опера. Ну, оперов, естественно, никто не обыскивает.
Сколько это стоит там пронести продукты или... купить телефон?
Ну, во-первых, продукты, какая-то часть продуктов, она может проноситься совершенно официально. Есть передачи, есть разрешенные списки, они такие унылые и однообразные. Ну, естественно, для того, чтобы разнообразить свой стол, можно за деньги. $200 стоит большая сумка с продуктами, в том числе и алкоголь там может.
И любые продукты.
Ну, я думаю, что от СИЗО к СИЗО это различается. Да, и любые продукты, в том числе и алкоголь.
А что, платить нужно именно долларами? Или можно там в рублях пересчитать?
Я думаю, это не имеет принципиально, значит, да.
Так. Да, значит, еду, а с телефонами, вот Софико спросила.
А с телефонами то же самое. Хорошие телефоны стоят где-то 5000 рублей, ну, те же самые $200, да. А плохенький телефон можно купить на изоляторе 3000, наверное.
То есть телефон с сим-картой?
Ну, или сим-карту как? Совершенно не проблема принести, они же...
А как происходит оплата телефонов, например?
Оплата?
Да.
Ну, обычно оплачивают друзья и родственники, которые на воле находятся. Опять же, есть пин-коды для экспресс-оплаты.
А сказать, что их потом еще отнимают во время...
Да, вот вы у себя в публикации там... в журнале «Огонек», да, очень подробно описывали, как сначала, это происходит. Да. Так.
Ну, обычно. Естественно, человек, который пронес телефон «Опер», к примеру, он не удовлетворится единоразовой этой оплатой, недели через 2-3, может быть, он наводит шмон на эту камеру, и телефон находит. Причем то, что наводит опер шмон, это понятно, потому что те, кто приходит, шмонная команда, они и не скрывают, собственно, кто их прислал, и более того, они даже объявляют: так, мы ищем сегодня Samsung серебристый раскладушку, к примеру. Ну, кто об этом может знать из администрации? Тот, кто пронес эту раскладушку.
Тот, кто сам продал, собственно.
Да. Значит, телефон изымается, тут же можно договориться о возврате его. Естественно, за деньги, за пин-карточки, за сигареты, там пару
сразу
блоков, допустим.
Шмона.
Сразу, да. То есть смотрящий остается, остальные все выходят. Как шмон происходит? По идее, они должны официально найти телефон, официально протокол оформить, кто-то должен понести наказание, уехать в карцер за это. Но, как правило, телефоны они просто воруют. Кто нашел, того и телефон. Тот в карман сует, и причем даже не показывает остальным. А в протоколе отмечают всякий бытовой мусор, заточенные ложки, к примеру, ну, мелочевку всякую, провода. Телефон, если не удается договориться о возврате его в тот же день, вероятно, их продают или на воле, или там другим заключенным. Точно не могу сказать.
Вообще телефон по закону там, или по правилам по каким-нибудь можно иметь заключенному в СИЗО?
Телефон, естественно, нельзя иметь. И, в общем-то, я считаю, что ситуация довольно искусственная. Потому что, например, в Эстонии, я знаю, вообще в Прибалтике, в тюрьмах давным-давно поставлены телефоны, таксофоны. Да, не поставлены. В следственных тюрьмах обычно есть специальный сотрудник, который заведует этим телефоном, и он ездит целыми днями вдоль камер и через кормушку, так называемую, то есть окошко в двери камеры для раздачи пищи. Он подает этот телефон, человек может купить заранее в тюремном магазине карточку для таксофона и, пожалуйста, звонит.
То есть телефон легально доступен?
Легально, да. Угу. Запрещен. Там единственное, что следователь может запретить какому-то определенному подследственному переписку или звонки. Но это происходит очень редко. Я просто не знаю, не слышал про такие случаи даже.
У меня такой вопрос. Вот вы интересный момент описываете, любопытный очень в вашей статье, что один из заключенных, то есть один из бывших сотрудников, попросил тюремного сотрудника организовать приватную встречу с женой за $3000. Это какая-то стандартная цена или там это индивидуально?
Нет, эта цена определяет вот... Опер с пятого изолятора, где я последние несколько месяцев был, известно, что он сам не занимается ни телефонами, ни чем таким. Если он занимается, то крупными суммами. Вот, например, кажется ему, что клиент способен заплатить большую сумму, вот он предлагает ему заплатить. Приватно, я так понимаю, где-то в кабинете, несколько часов свидания с женой. Это непомерные цены, а он бы и заплатил, может быть, потому что это майор, спецназовец в прошлом, потом он долго занимался бизнесом, деньги у него были. Но чего он боялся, почему он не заплатил? Потому что сегодня заплатишь 3 тысячи, да, завтра аппетиты оперы вырастут, он
33.
Тебя, да, он тебе поставит какие-то такие условия, вздует тарифы за что-нибудь. Там были случаи, когда я знаю, один полковник из хозяйственного управления МВД, по-моему, с него тоже требовали денег, он что-то не соглашался, его начали катать по общеуголовным камерам. Он другим человеком вернулся обратно.
Угу.
Я не знаю, за какие деньги он вернулся обратно, на каких условиях. Поэтому вот этот конкретный майор, который, с которого просили 3 тысячи, он сказал, что денег таких нет.
Не захотел быть такой дойной коровой вообще.
Да.
А опер 5-го изолятора, насколько я понимаю, это типа Дон Корлеоне оперу, да, участвовал, знаете?
Он, нет, ну, я, во-первых, он был опером нашего этажа. Естественно, я сталкивался с ним, и я много слышал о его делах, я знаю, как он вымогает деньги. Причем он вымогает деньги не своими руками, а руками там каких-то авторитетных заключенных, то есть... Может быть, по фильмам вы знаете о том, что доступ в камеру, там, ворам в законе, там, положенцам всегда открыт. Вот. Я в это не верил, например. Я думал, ну, мифы какие-то киношные.
То есть они могут перемещаться
деле...
свободно там?
Нет,
вот...
они не совсем свободно. Как это происходит? Вот в коридоре находится кабинет опера, в котором он принимает заключенных. Перед кабинетом так называемые стаканы. Что-то вроде шкафчиков таких, где заключенный ожидает в своей очереди. Ну, 1, 2, 3, максимум 4 человека туда могут поместиться в стакан. Очень легко оперу вызвать одного человека, другого, посадить в один стакан, и они будут там, значит,
давить
претензии, давить и так далее и тому подобное. И так они и поступают.
Вот терминология, которую вы описываете, там, ну, ножки, это понятно, ноги, это понятно, это те люди, которые вам заносят продукты, телефон и так далее. Расскажите по дорожке, как это все происходит.
Веревки протянуты за окнами, и сшиваются так называемые кишки из этих, из простыней, набиваются там продукт, алкоголь, да, все что угодно.
То есть между камерами, да?
Да, за окнами они протянуты. Ну, это испокон веков было, я думаю, даже во всем мире. Сколько вот я помню американских фильмов, там тоже какие-то что-то передается.
В основном это происходит в ночное время, да?
Да, да, в основном это происходит в ночное время. На, допустим, на 5-м изоляторе, я же сейчас путаю, на 3-м изоляторе по утрам ходил сотрудник тюрьмы, администрация там по улице и кричал: «Убираем дороги, убираем дороги».
А вот почему это делают заключенные, или там, как они называются правильно, в СИЗО? Задержанные, заключенные? Как называется?
Ну, и заключенные, правильно, они заключены под стражу.
Они почему это делают? Вот, например, там у Евгении Гинзбург в ее книге «Крутой маршрут», я помню, я читала про вот гулаговские там тюрьмы, да, они каким-то образом пытались друг другу помочь. Это вот были люди, которые там в 37-м, в 38-м году или раньше, да, в 30-е годы, в общем, безвинно совершенно оказались за решеткой, ну и пытались как-то друг друга поддержать там. Они передавали, кто у кого что было. А сейчас почему это происходит? Неужели тоже только ради денег?
В общем, то же самое. Традиция, ведь вы, наверное, слышали, что такое общак, да, существует в тюрьмах тоже общак, так называемый. Это как бы касса взаимопомощи, взаимовыручки. Вот. Как там распределяются, я, честно говоря, не знаю. Я думаю, что законы, что в уголовном мире, что в вольном мире, они примерно одинаковые, к ним применяется формула «закон, что дышло». Вот. Но, тем не менее, это существует, и туда передаются эти продукты, и алкоголь передается, наркотики передаются, естественно.
Ну, понятно. Давайте мы сейчас сделаем перерыв буквально на 3 минуты. У нас на очереди краткие новости, затем мы продолжим программу своими глазами. Журналист Олег Москвин рассказывает о том, что он увидел своими глазами изнутри СИЗО. 22:34 в Москве. У микрофона Ольга Бычкова и Софико Шеварнадзе. Мы продолжаем программу «Своими глазами». Наш гость сегодня журналист Олег Москвин, который провел 8 месяцев в московском следственном изоляторе, даже в 2 из них вышел, ожидает сейчас решения суда. Уверен, что он невиновен. Ну, действительно, пока судебного решения не было, презумпция невиновности на вас, безусловно, распространяется и делится своими впечатлениями о том, что он за 8 месяцев там видел. И Олег Москвин, как мы знаем, гражданин Эстонии, который жил то в Эстонии, то в России, да, правильно
то
я повторяю? Да, то в Англии, писал книжки, был раньше эстонским милиционером. Ну вот, у нас тут вопросов много. Вот нас спрашивает Дольфи, почему на Озоне не ставят глушилку для сотовых телефонов? Хороший вопрос, да, ответьте только кратко. Ответ понятен, конечно.
Например, на пятом изоляторе говорят, что не ставят глушилку, потому что там находится много учреждений главка исправления наказаний. Угу. И если будут глушить зэковские телефоны, естественно, у высоких чиновников УФСИНа они тоже заглохнут. Угу. Якобы такая причина. На Бутырке говорят, что там вообще стоят вышки операторов еще с 90-х годов, и не могут их снять, потому что договора старые заключенные не позволяют пока это сделать.
Так, вы говорите, что в вашей статье бывших ментов не бывает, а рука руку не моет. Вот как вообще относится к сотрудникам там, правоохранительных МВД, ФСБ, когда они попадают туда?
Они как, от них просто открещиваются. Как правило, к моменту приговора это уже, они числятся по статистике, временно неработающие. Не бывает осужденных сотрудников. Вот, и поэтому, я думаю, статистика официальная, если поднимать, она ничего не прояснит. Хотя зоны, вот в те времена, когда я работал, была одна только зона для БС, Нижний Тагил, печально известный. Вот, теперь там это и Рязань, и Печора, и Мордовия, Нижний Новгород, то есть вот это как Российская Федерация.
Бывших сотрудников больше, а коррупции при этом меньше не становится.
Коррупции при этом, вероятно, меньше не становится.
Как это вообще происходит? С какой логикой? Зон больше, а коррупция
тоже больше.
Ну, я думаю, просто потому, что одними только карательными методами эту проблему не решишь. Мне кажется, что... Об этом не мне кажется, это все говорят об этом, что система ценностей в последние годы сформировалась такова, что она ставит во главу угла материальное. Ну, вот среди чиновников это проявляется во взяточности, в коррупции. А я вам скажу, что когда я приехал из Эстонии в Россию, после длительного перерыва, лет 8 у меня не было, наверное, здесь, мне сразу бросилось в глаза. Я сажусь в поезде Санкт-Петербург-Москва, идет начальник поезда в красивом мундире, и как бы сам с собой разговариваю. Я еду в сидящем вагоне, дневной поезд, купе. То есть он продает эти купе. Это на его уровне, это его коррупция. Я захожу в, пардон, на Курском вокзале в туалет и прошу там эту старушку, которая там вахтерша, можно чемодан у вас поставить? Она 50 рублей. Ну, все этим пронизано просто. Я понимаю, что ей нужны деньги, но как-то вот раньше такого не было. Вот это их коррупция на их этом уровне. На уровне других чиновников это выражается по-другому как-то.
Вы еще говорили в вашей статье, что хоть такая легенда, что сам он, сам с большой буквы, начинает каждое утро, спрашивая, сколько коррупционеров посадили. Вот как вы думаете, кого он имеет в виду, коррупционеры?
Ну, кого он сказал? И гинекологи, и пожарные, и кто угодно. Вот. И по этой причине, кстати говоря, все, кто сел за по вот этим коррупционным статьям, они считают себя политическими заключенными, потому что они сели бы по политической воле самого.
Ну, по крайней мере, такой тренд, да?
Да,
вот.
Да.
Как бы хватать за руку, как бы. Угу. А вы считаете, что это как бы на самом деле? Или это действительно коррупционеры?
Я думаю, что они, ну, большинство из них, во всяком случае, наверное, действительно коррупционеры, так называемые. То есть за конкретные там взятки и так далее. Но с другой стороны, опять-таки видно, что вот при всеобщей системе решения такими способами всех деловых проблем в обществе просто выхватывают отдельных людей и сажают. И сажают, причем такие же, как они. Завтра его посадят. Ну, БС на камеру, потому что следователи бывшие, то есть они сажали в свое время других коррупционеров, угу. Теперь сами стали коррупционерами. И охраняют их такие же коррупционеры.
Понятно. То есть вы считаете, что это замкнутый круг, на самом деле?
Ну, наверное, как-то его можно разорвать. Но одними только вот карательными, вот такими компаниями, мне кажется, этого не сделать.
Ну вот, например, Максим Резник из питерского «Яблока», он выступал у нас в эфире в тот день, когда вот его освободили. Да, ну вы знаете, это человек, который там якобы побил там какое-то большое количество милиционеров, да, один, просто одной левой практически.
Он говорит, ночи.
Да, там где-то там поздней ночью в каком-то дворе. Ну, в общем, какая-то была история совершенно мутная. Он говорил, кстати, что он не мог убедить своих сокамерников, что он этого не делал, но зато они его очень уважали, что он такой крутой, потому что он такой чудо-богатырь. Так вот, он говорил, что по его ощущениям, вот за те в то время, а он там провел не очень долго по сравнению с вами, да, то время, что он там просидел, ему показалось, что там сидели по большей части невиновные все-таки. Вот у вас какое впечатление? Может, это, конечно, эмоции, я понимаю.
Ну, я могу точно сказать, что невиновные есть там. Потому что многие заявляют о том, что они невиновны. Ну, видно, что человек, я не судья, а он юлит передо мной. А есть люди, которые действительно, которым и шприцы подсовывали, и патроны в карманы подсовывали. И эти палы, они заложники так называемой палочной системы. Может быть, вы знаете, что такое палочная система. Это палкой называется в милиции раскрытое уголовное дело. Периодически там где-то на верхах происходит совещание, на них руководителям управления внутренних дел раздаются задания, что столько-то палок, их подразделение должно, значит, за какой-то период
обеспечить.
Те спускают это ниже и ниже до конкретных оперов. И опера вперед, они, значит, эти идут эти палки
план.
Рубить. Да. Угу. А как палки? Более того, там доходит до абсурда. То есть я встречал, вот сокамерник у меня, начальник... замначальника одного из УВД, ОВД московских, он встречается в камере с опером из главка, из главного управления, ну, оба осуждены, вернее, не осужденные, а арестованные. Они встречаются, как старые друзья, выяснилось, значит, на чем базируется их дружба. Опер из главка ездил к этому начальник, замначальника ОВД за палками, конкретно за деньги, покупал у него палки. Потому что к этому начальнику, который на земле, ему самотеком каждый день идут граждане с заявлениями о преступлениях. То есть ему палки рубить легко.
Да.
А там наверху, там работа, конечно, денежная. То есть если говорить о взятках, там, естественно, взятки можно брать. Но палки с них требуют. А где они палки возьмут? Столько палок, чтобы удержаться на своем рабочем месте. И вот они едут к своим друзьям на землю, к своим там бывшим однокашникам или еще к кому-то и покупают эти палки. Что, то есть палочная система, она везде. Они сами заложники этой палочной системы, поскольку количество палок, задания с каждым разом все увеличивается, увеличится. Они сами стонут, но ничего переломить не могут. Более того, когда меня возил автозак, даже не автозак, а конвойная машина Северного автономного УВД САО, начальник конвойной машины пожаловался мне, мы разговаривали с ним на эту тему, он сказал, да у нас тоже есть эта система, то есть у него есть план арестанта перевозок на год, 1500, по-моему, это, по-моему, вообще абсурд. Я говорю, а если, ну, нет арестованных, где-то их, я, значит, должен ездить, звонить по другим ОВД, спрашивать, нет ли у вас там необеспеченных машинами
пассажиров.
Арестованных, да, пассажиров, ага. И вот развозить их по городу.
Ну, а по-вашему, вот каков коэффициент там, виновных с невиновными? И это невозможно сказать.
Вот смотрите, на мой взгляд, самое больше всего арестованных это за наркопреступления. Я думаю, их половина в СИЗО, наверное, может даже больше. Из них большая часть, они арестованы в результате так называемых проверочных закупок, которые, по сути дела, это просто провокация. Говорить там о виновности очень сложно. Да, известно, что человек употребляет наркотики. Курит, допустим, травку. Вот он сегодня курит с каким-то другом, то один купит, то другой купит где-то по дешевке какой-то.
Давайте мы не будем в подробности углубляться, да.
Что у нас является распространением? Любая безвозмездная или возмездная передача. То есть, грубо говоря, сказал он, друг, оставь покурить,
ну,
он ему оставляет,
всё
и он
понятно.
Садится.
Да. Угу.
Торговец он? Ну да, вроде формально с точки зрения закона, да. Но я не считаю, что такого человека стоит держать в тюрьме.
Угу. Понятно. А вообще, ваши взгляды на жизнь, вот они изменились после этого?
Взгляды
опыт,
на
после
жизнь.
После этого опыта, да.
Ну, а, в общем-то, опыт-то у меня не такой уж негативный. Во-первых, я почерпнул богатейший материал для книги. Во-вторых, в конце концов, на мой взгляд, суд вник в мой вопрос и разобрался.
Да, вот вы говорите, что одни коррупционеры сажают других коррупционеров, и до того, как это происходит, невозможно бороться с коррупцией. Но, с другой стороны, вы делаете вывод, что правосудие у нас самостоятельное, что она...
Это довольно узкий вывод и касается только моего дела.
То есть вам с судьей повезло, вы считаете?
Ну, во-первых, рано еще считать.
Да, у нас там ограничения, да, мы не можем говорить сейчас об этом судебном процессе, но согласитесь, что противоречия есть все-таки, вот как его заметила Софико.
Ну, мой личный опыт говорит одно, опыт у других людей другой опыт.
Угу, понятно.
Я очень хотела еще вас спросить, а насильственными методами там решаются какие-то проблемы или нет?
Насильственно среди заключенных?
Да, те, которые сидят в СИЗО.
Ну, конечно, решаются. И на воле решаются, почему они не могут насильственными методами решаться. Но, как правило, там не доходит до насильственных методов, достаточно запугивания.
И денег.
Что?
И денег.
Денег?
Запугивания и денег достаточно.
Ну да.
Ну да. Так, мы вот о чем еще хотели вас спросить. Вот за то время, что вы провели за эти 8 месяцев, видели ли вы когда-нибудь какого-нибудь представителя там какой-нибудь общественности? Там, правозащитников, там, ведомств, да, церкви, каких-то международных организаций, там, ведомства Владимира Луки, все что угодно.
Я понял. Я видел одного такого человека, это был батюшка православный. Я сам верующий, я сам православный. Я несколько раз писал заявление, чтобы он меня принял поговорить. Меня никто не принимал, а тут был какой-то церковный праздник, дверь раскрылась, батюшка явился с, не знаю даже как это, ну, в общем, стал всех святой водой окроплять, да, с крапилом явился. Я пытался, пользуясь случаем, значит, поговорить с ним, записаться на... Абсолютно формально отнесся, побрызгал на всех и дверь закрыл.
То есть это тоже, может быть, стоит денег? Пообщаться с батюшкой?
Я не думаю. Просто у батюшки много работы, ему некогда общаться с паствой.
Ну, вы думаете, если, например, там будут появляться какие-то люди из общества, да, вот из гражданского общества, если оно существует, это может как-то изменить ситуацию?
А люди запуганы там. Бывает, там появляются сотрудники прокуратуры. Им по должности, у них такая есть обязанность проверять, что происходит. Заходят они вместе с руководством тюрьмы в камеру, спрашивают, какие есть претензии. Пример буквально из жизни. Встает парень и говорит, вот у нас есть холодильник. У многих в камерах есть холодильники, иначе там просто все портится будет. У нас есть холодильник. Почему разрешают только копченую колбасу? Почему там полукопченая, вареная? Простая маленькая проблема. Прокурор оборачивается к начальнику тюрьмы и спрашивает, действительно, а почему? Вот холодильник есть. Тот говорит, разберемся. Комиссия уходит, через час парни с вещами на выход. И поехал кататься. 2 дня в одной камере, 2 дня в другой и так далее. Это огромный дискомфорт, когда тебя катают по камерам. Только ты приживешься, только ты там поставишь себя и так далее. И тому подобное.
Это наказание, да?
Да, это негласное наказание. И в итоге, когда приходят проверяющие, они все говорят, у нас все в порядке.
У нас очень много смс-ок приходит. Еще один вопрос от слушателя. Говорят, спрашивают вас, как вы думаете, ваши откровения могут как-нибудь повредить тем людям, которые сейчас пребывают в СИЗО, на самом деле?
Ну, вопрос хороший, но я думаю, что, во-первых, для руководства Главного управления исполнения наказания это никакие не откровения. Они все прекрасно знают, что там есть телефоны, там постоянно они пытаются шмонать. Но они не в силах просто переломить ситуацию. Я думаю, что они не переломят эту ситуацию. Так как все происходило, так и будет происходить. Ну и кроме того, я, собственно говоря, конкретно... И более того, я вам скажу, что когда я написал статью, прежде чем ее опубликовать, я отправил ее своим туда ребятам, с которыми сидел, чтобы они почитали. Я не увидел никакого неудовольствия с их стороны. Более того, они мне рассказали еще более интересные вещи. Например, о том, как происходили выборы президента у нас, если это интересно.
Расскажите.
Опер собирает сначала смотрящих, собрал камер. Ну, я хочу пояснить, что такое смотрящий. Смотрящий – это, в общем-то, неофициальная ведь должность. Это должность среди арестантов, как бы, старший по камере.
Такой староста вот. Камеры, арестованный.
Ну, Да. Угу. Можно так сказать. Нет, не староста. Староста – это, как правило, представитель администрации, а смотрящий – это представитель арестантского мира. Это никакой не представитель администрации.
Так.
Вот. И, собственно говоря, на многих зонах за поддержание воровских традиций, за, допустим, вот за эти же подчинения смотрящим, за то, что даже за то, что люди сидят на корточках, пьют чай, считается воровской традицией тоже, на корточках сидеть, пить чай, вот за это их наказывают. И потом они приезжают в Москву на кассацию, я видел отрыв там людей, авторитетных людей, долго сидели, они говорят, что это у вас в правилах прописано смотрящие, то есть в пункте приема в правилах описывается, ну, в принципе, правила очень мудрые. Советы новичку, как себя вести в камере. То есть приглядывайся, особенно не болтай, если есть проблемы, обращайся к смотрящему. Вот, значит, опер собрал смотрящих и предложил им правильно проголосовать, то есть за Медведева проголосовать в изоляторе. В ответ пообещали, ну, не зажимать там какие-то гайки, что-то такое, какие-то аморфные обещания хорошей жизни. Потом, значит, люди расписались за бюллетени. И все, сами бюллетени никто не видел. Я не знаю, везде ли это нет, но на третьем изоляторе такого не было. Там как положено происходило. А вот на пятом мне рассказали такое.
А зачем их агитировать, голосовать за кого-то? За кого бы то ни было на самом деле, если они все равно не видели этих бюллетеней? Понимаете?
Да.
Ну?
Ну, собственно говоря, сначала их, я так понимаю, просили вот лояльность проявить и проголосовать. Потом, наверное, они дальше просто пошли.
Угу.
Скажите, пожалуйста, вы сказали, что вот из этого опыта 8 месяцев пребывания в СИЗО вы не только негативную, но и что позитивное взяли. А тюремные правила, в том числе те, которые не писаны, по-вашему, они справедливые? Можно по ним жить?
Ну, я думаю, что правила, они в любой среде, они распространяются не на всех. Также и в этой среде, в уголовной среде. Кто-то им подчиняется, а кто-то только говорит, что он им подчиняется. Ну, в общем-то, считается, что живут по ним. Хотя вот, например, правила, я тоже видел там вопрос, один из первых, насчет того, что вот насильники, якобы было такое правило еще в советское время, в старых тюрьмах, что насильники, ну, их отдельно содержали, как-то унижали и так далее и тому подобное. Сейчас есть такое или нет? И сейчас, в принципе, такое декларируется. Но я видел авторитетных людей, которые сели в том числе из-за изнасилования. Но они преподнесли это совершенно другим каким-то образом, что их походила женщина посадить, и что ей осталось жить ровно столько, сколько им сидеть. Ну, братва их поддержала в этом вопросе. Другой какой-то человек придет, не обладающий авторитетом, новичок какой-то, его закусают и загрызут за такое преступление. Это есть до сих пор.
Нет, ну вот эти вот правила, неписанные особенно, правила жизни в тюрьме, они... Ну, как-то вот какой-то человеческий смысл там этому всему процессу придают. Или наоборот, понимаете? Вот вопрос в этом.
Ну, в общем, да. Ну...
Потому что система безжалостная, да, это понятно. Система – это такой клацающий железный там, механизм, это такие стальные шестеренки. А вот эти вот правила, даже коррупционные, предположим, которые устанавливаются внутри, они как-то смягчают это клацание или наоборот его усугубляют?
Ну, для кого-то усугубляют, кому-то облегчают. В принципе, конечно, продиктованы они необходимостью какого-то нормального совместного общежития в этих условиях, в закрытых условиях. Ну, а перегибы, как они в любом обществе, они и там существуют.
Вот Лев спрашивает, а при коммунистах так же было? А вы читали вообще какие-нибудь книжки, вот как описываются, где, например, всякие старые там разные порядки?
Так уже милиционером при коммунистах был.
Да.
Ну. Так.
И сам коммунистом был, между прочим.
Угу.
Тем более.
Ну, в разных книжках по-разному описывается. И я далеко не все видел. Думаю, что-то происходит таким же образом, что-то еще более жестоким обществом. Но я думаю, что отличие от тех времен это вот то, что определенная часть администрации срослась с криминалитетом. Вот я это видел.
А вот говорят, что там можно... Вот тут нас спрашивают, например, Владимир из Чикаго, там Лариса Дмитриевна из Москвы вспоминает, что в Англии человек может по закону зайти в тюрьму, посмотреть, что там творится. Владимир из Чикаго пишет, что для гуманизации пенитенциарной системы в США и других странах во главе систем федеральной, штатов, а также тюрем стоят гражданские специалисты, директора, которым подчиняются охрана и другой персонал. Угу. Вот ведь эта система, да, она была раньше в ведомстве МВД, да, если я правильно
сейчас
помню, сейчас она передана в Минюст.
И так, в принципе,
говорят,
ходили,
еще как-то
да.
должно быть. Вот вы думаете, вот это является решением?
Ну да, это, во всяком случае, шаг, я думаю, к решению этой проблемы. Но для того, чтобы что-то кардинально менять, надо разгружать, во-первых, тюрьмы, надо строить новые современные тюрьмы. Я знаю, например, каким путем шли в Прибалтике. Строили, брали кредиты в Евросоюзе, строили новые тюрьмы.
Там была целая программа,
кстати. Да, целая программа. Суть их была изгнать из тюрем лагерный дух. То есть разбить заключенных, чтобы они не жили в стае, чтобы они жили в отдельных камерах. Для того, чтобы не нужно им было, что ли, подлаживаться под какие-то общие правила, чтобы не терять свое человеческое достоинство. Вот. Ну, естественно, нормальная пища и открытая судебная система. В Прибалтике, я знаю, в Англии тоже, заключенные беспрерывно судятся с администрацией тюрем. Мне кажется, здесь это диким показалось бы, чтобы кто-то осмелился бы судиться. А там, пожалуйста, на УДО тебя не пустили. Судятся, в конце концов, досудились до того, что теперь администрация тюрьмы не вмешивается в эти вопросы. Она отправляет документы на условно-досрочное освобождение и больше, значит, все перекладывает на плечи суда решение этого вопроса, к примеру. Вот. Ставить какого-то гражданского человека, ну, каким бы он ни был, он же будет встроен в эту систему. То есть он, наверное, будет делать карьеру, то есть он должен будет выполнять какие-то условия. А условия таковы, что они бесчеловечны, эти условия, и он таким же станет в конце концов.
Uh-huh. И будет тем же самым любимым чиновником.
Он будет обыкновенным, да, чиновником.
Uh-huh. Ну, все-таки вы думаете, вот что нужно сделать? Значит, строить новые тюрьмы, да, чтобы действительно...
Человеческие условия в тюрьмах создавать.
Человеческие это
я
что?
Я не говорю комфортные условия, но так, чтобы... Вот сейчас, значит, декларируется в российской пенитенциарной системе исправление, то есть заключенный должен в тюрьме исправляться. Насколько я знаю, в Англии или в Эстонии там такой цели не ставится. Исполняется наказание, вот и все. Потому что, ну, никто не хочет обманываться и обманывать других. Какое там исправление может взрослых людей? Да. Ресоциализация, да. Попытаться, чтобы он влился... Кстати говоря, свидания, за которые здесь требуют деньги, телефоны, за которые вот эта тюрьма со вносом телефонов, это же может этого не быть. Кому мешают телефоны? Люди, в принципе, социально полезные связи ведь поддерживают со своими родными для того, чтобы потом, когда выйти, чтобы они не с большими глазами круглыми, а чтобы они были готовы, чтобы их ждали
не,
там.
Не дичали совсем.
Да. Угу. Почему бы нет?
Я забыла вас спросить, а чем вас кормили, вот если не считать тех продуктов, которые вы получаете на передачу?
Я... Думаю, что в последнее время с кормежка значительно улучшилась. То есть я зашел в июне, есть было практически там большую часть еды невозможно. Вот сейчас, в последнее время, завтрак неплохой, и обед, в принципе, суп съедобный. Ну, может быть, ужин там, если рыбу везут, то все закрывают кормушки. Потому что такая вонь идет. Но, в принципе, снова меняется в лучшую сторону. То есть на глазах меняется, на моих глазах-то поменялось.
Ну вот эти тюрьмы, эти СИЗО, где вы были, это ведь действительно строение, да, вот как здание. Там какого это века?
Ну, они разные, есть
там
довольно есть современные.
И, есть и старые совсем, да?
Да, ну вот Бутырка, по-моему, там старая.
Ага. Ну вот вы видели совсем старые?
Я там, не я видел со стороны, я там внутри не был.
Вы были в
относительно
новых?
Ну там и относительно новых, вот на Пресне, там есть такие закутки страшные. Это да, это есть. Там есть новый корпус, есть старый корпус. Вот сначала меня в старые, кстати говоря, пытались определить, какой-то страшный, там где топчаны такие сплошные, и там в повалку все спят. Вот. А есть новый корпус, где 12 и 10 местные камеры, где светлая красочка. Ну, в общем, так более-менее
а мыться
выглядит.
Там можно по определенным дням каким-то?
Да, раз в неделю вводят в так называемый душ, да, а так моются, как бы это сказать, ну, в туалете, в общем, моются.
По сравнению с Америкой,
обливаются,
это, конечно,
да.
Там утром и вечером.
Нет, в некоторых тюрьмах, кстати говоря, есть вроде бы и душевые в отдельных каких-то камерах. Есть. Но далеко не повсеместно.
Ну что ж, время нашей программы заканчивается. Ладно, мы вам желаем удачи. Мы вам желаем, в общем, как бы, чтобы все как-то закончилось благополучно. Спасибо за то, что вы рассказали нам об этом. Написали... Ой, не могу не спросить. Какие книги вы читали в СИЗО? Есть ли там библиотека? Софико, почему мы не догадались про книги спросить? Там...
Библиотека есть.
Только чего было интересно.
В основном классика. И советская, и русская классика.
Еще дают книги читать?
Ну, дают. Приносят по списочку. В общем, кто желает, тот читает.
Вы читали?
Тоже за деньги?
Я в основном писал.
Понятно. Да. Журналист...
Читал, конечно, тоже.
За деньги спросил?
Нет,
Софико.
Нет. Бесплатно.
Бесплатно. Ну, книги бесплатно.
Хватит.
Да. Журналист Олег Москвин был сегодня в программе «Своими глазами». Спасибо вам.
Спасибо, Олег.
Спасибо вам.